Так, вторая часть 25 июня. Разговор с Фиром. Так. Ты остановился на вопросе об основных законах, то есть основные законы Эстонии и логические эти самые противоречия или неразрешимости.
Да, я повторяю, что сейчас практически у всех основных государств мира логические противоречия такого характера, как задачи, которые нам ставил Иваныч. Самый общий то, что там положение демократических основных законов всегда но положение такие, которые уповают на свободу, и другие положения, которые уповают на равенство. Но это логически это как в политике эту ситуацию решают? К концу в поту. Поскольку это поле практики широкий и законов много, всегда удастся концы прятать в воду. И не намерен, но это как будто оно каким-то сам собой получается. Конечно, разумно было бы и рассмотреть, какие приемы так случайно в одном или другом государстве или в демократии применяется при этом, но Владислав Иванович, наверное, сам лучше нас может это характеризовать, но самый распространенный тот, что что-то объявляется священным, это так, но, скажем так, этот самый Бог, например, если есть религия и Бог, то это такая категория, но очень удобная. Туда можно все концы можно туда окунуть в ту мутную воду. И получается, что худо или лучше, хорошо или плохо, но всегда ничего страшнее не будет, что ведь раньше своего смерти ни в одной государстве не помирают. Всегда все люди живут свой этот биологический цикл, и там какая-то идеология, и что, какая-то мутанта вокруг, и там какие-то маленькие островки этих у каждого человека с каждым реальности, которые он так более-менее хорошо знает, но как этот самый Данбар скажет, что вот человек может так понять круг, приблизительно человек. А что шире, то модельно и статистически, и так там возможно синхронизировать мозги таким образом, чтобы эти мозги миллионов синхронизируются таким образом, что эти неполадки, противоречия скрываются, скажем, как в народе говорят, концы в воду.
Да, и пойдут убивать других людей, да, то есть без грызения совести, потому что там это как-то, вот это недопустимость убивать другого как-то снято именно вот с этими лозунгами или во имя Бога, или во имя Отечества, или во имя чего угодно.
Которые уже заметили очень давно, но до сих пор повторяется. Mm-hmm. И повторяются такие войны, как там у славян, здесь русские, украинцы. Mm-hmm. И сегодня, и еще вперед, наверное, такие продолжаются. Потому что это реальность выходит такую неконтролированную ситуацию, и эти руководители и мудрецы кружатся в каком-то омуте, и повторяется такая ситуация, которую моделировали мы трое. Тогда 11 июня, что мы как будто растерялись, и Иваныч не смог. Вот он и был зачинщиком, скажем, выпустил это. Я помогу. И он оказался. Он не смог указать нам, скажем, выход. Может быть, это как будто какой-то тип задачи в новой педагогике, что кто в этой ситуации был учитель, и кто ученики, или каких вообще нас там тот момент, где 10 минут возможно было определить. Но мы это прожили, испытали, но это не скажем, что вот следующий раз, когда мы с Валдой или может даже Иваныч там третьим, опять такая ситуация будет, мы опять замолкнем на 10 минут или на больше.
То есть, я вспоминаю еще, что выпустил этот демон или вот это все-таки я, когда задал Владиславу Ивановичу такой вопрос, что когда он как-то говорил о тех четырех каких-то пространствах, в которых он свободно может одновременно существовать, то есть поставить, еще указал на то, что этому поможет и его практика, кавеновская практика молодых лет, когда он ставил эти самые номера там в клубе кавен. Я тогда И тогда тоже распределили нас как-то так, кто там Аку, как я, и как он, и так далее. И тогда у меня вопрос остался, что вот это как-то распутал мое представление о том, что вот эта четверка или крест, где вот эти, ну, в моем одном таком воображении по горизонтали находятся друг напротив друга вот этот аутист и шизофреник, и сверху детенышек, которые у меня ассоциируются вот этим ребенком, или у Ницше, и внизу там параноик, который все наоборот подозревает во всех крахах других людей. То есть, и тогда вот как раз этот мир, но вывел из этого, ну и как-то обогащал или ну как раз принес еще вот в пространство, что вот это такая четверка, но у него потом он показал, что это недостаточно, и тогда началось вот это самое, этот пример там щедрости и расточительности и скупости. И что еще, да, но он когда вот это все рассказал и нас в такую ситуацию поставил, тогда он еще себя характеризовал перед этим, что я как неисправимый модельщик, так что он и как и был, так и остался, и так продолжал оставаться модельщиком таким. Мы как-то реагировали на это какими-то такими видимостями, или у тебя там тогда пример вот этой семьи такой, как этой самой семейной фирмы, и что он опять тогда заметил, чем это, с какими свойствами, типичными свойствами, да, и так твоими это он сможет связывать. Так что по-моему, он не вышел из своего нормального состояния.
Я помню то, что вот тогда же, 11 июня, несколько раньше, он и Владислав Иванович и говорил то, что вот коротко о том, как он свои роли поменяет, и тут, как он и войдет туда в роль Кашпировского, как это называется, по-научному, но опять не помню.
Гипноза это...
Гипноз, да. Вообще, это самый роль у Ивановича, конечно, это меня несколько в первых порах это настораживало, ведь это как-то он первый раз появился там у нас на вебинаре вместе с навигацией, и тогда он таким хорошо поставленным голосом гипнотизатора там начал выражаться, а то я как будто стал как будто осторожным. Но когда он начал выставить Иваныч свои так очень интересные содержательные тексты и показал свою открытость, то я все-таки принял его как очень интересного и содержательного человека, который стоит вместе работать. Но я хотел обращать внимание в такое, что вот мы тогда трое 11 июня как будто прошли типичную ситуацию, но современной большой жизни. И в такой ситуации, вот, в некотором смысле, туда ввел нас Иваныч.
Это верно.
Да. Вот он поставил там эти лозунги, эту щедрость и скупость, и давай, ну, давай впой. И вот так-то и повторяется то, что я понимаю и повседневной, но открытой жизни, что вот тогда уже не ясно, вот элит, эти самые, но вожди и лидера, кто там субъект, кто объект, вообще все объекты. Если вот там воюют эту самые украинцы России, или может они уже устали, кто там субъекты, кто объекты, это не так просто. Можно винить так, что вот там вот Путин и там с другой стороны тот украинский президент. Но это не так. В какой-то момент, может, было, но такой, где можно было роли точно указать. Но все-таки современных процессов этот, но почти всегда много субъектности, и почти все субъекты, почти все участники имеют волю. И вот и нам бы, и чтобы выжить, нам и придется привыкать и учиться такой культуре, где придется учитывать всеми участниками. И где здесь, но это сущность, и где явление, это не поможет, что это, но как Георгий Петрович так просто сказали, что вот надо различать и как будто внимание туда, на сущность, и победить сущностью это явление. Но это слишком просто.
Да. Ну да, то есть вот, но это опять вспоминается, но опять лично, это он, наверное, Георгий Петрович, я говорил, он это много раз и в разных, на разных собраниях и играх там, и это повторял, но вот эту такую каламбуру, что вот, но у Маркса ведь был, что прежние философы, но только объяснили мир, но дело в том, чтобы его изменять. И вот у Георгия Петровича была вот такая парафраза, что вот прежние или остальные философы объяснили мир, но советские и этого не смогли. То есть это тоже не объяснить. Но вот это тот вопрос, о чем ты тоже сейчас говорил, что вот как в этом мире. Но, как ты сказал, сейчас выживать или пережить вот все эти самые вещи. И у меня тоже в связи вот с этим 11 июня еще вот как-то, ну, все то же, то есть, что касается вот этого, этого, этой щедрости, то есть, расточительности или, или скупости, как-то еще вот такое, ну, и об этом тоже, вот, у Вира есть часто такие, такие повороты или, или такие подходы, что вот ну, внешнее и внутреннее, то есть как бы переход с внешнего на внутреннее, замыкание, как на, ну, это типичный такой подход, как это все замыкать. И для меня это как-то звучит особо актуально в таком контексте, что с одной стороны, ну, мы как-то, во всяком случае, я лично подумал о, или размышлял об освоении мира всего, то есть это, ну, мы применяем такое слово «эл-уильм», то есть жизненный мир, то есть как-то вот этот мир, где мы действуем, и это, с одной стороны, вот это, как освоить вот этот мир, куда мы попали, то есть как сделать это своим, и с другой стороны, ну вот как себя, то есть не, вот это выживание на русском языке означает как-то, ну, как-то остаться живым, то есть, но у нас на эстонском языке «väljaelamine», то есть, ну, это даже я не знаю, как переводить, то есть жить наружу, то есть как-то, то есть, ну, такой обратный, то есть освоение мира, это как-то, ну, на себя, то есть как я себя, то есть буду приспосабливать как-то, как-то, или, ну, сделать этот мир для себя своим. Но с другой стороны, вот это «väljaelamine», то есть как я себя тогда своей жизнью, ну, выкладываю как-то, то есть я, и это действительно в каком-то смысле тоже аналог того, или разновидность какой-то, то есть вот этой самой скупости или щедрости такой, что с одной стороны для себя, то есть чтобы что-то такое получить, и стать чем-то или кем-то, ну, себя как-то, ну, что, реализовать как-то, то есть как-то, и чтобы вот этот мир дал для меня что-то такое, а с другой стороны, чтобы я дал что-то миру. И в этом смысле вот как-то опять парадоксальная ситуация, ну, возникает не только в этом паре, то есть это равенство и свобода, или в каком-то смысле тоже вот именно вот в этом паре равенство и свобода, та же вот в этом, в такой ситуации или в таких делах, как свобода слова. И, ну, недавно один симпатичный нам парень, Маркус Отт, философ молодой, который, ну, перевел много этих французских философов и докторскую диссертацию недавно, прошлое лето защитил, и у него появится в нашей культурной газете «Серп», это «Серп», его статьи, и одна из последних, то есть самая последняя пару недель назад была о свободе слова, и там опять тоже, то есть в каком-то смысле и проявляется, что вот свобода слова никак не гарантирована, но из-за того, что просто физически не может быть такого положения дел, что все равны выражение своих свободных слов, потому что просто невозможно себе представить никакую такую реальную компанию или реальную совокупность людей, которые имеют равное право, то есть могут в равной мере выразить реализовать свою свободу слова. Где, то есть кто слушает, в каком месте и так далее, что все равно надо как-то физически организовать какое-то такое распределение, или как кому дать вот это выражаться, то есть дать слово, сказать свое свободное, так в кавычках, слово. Так что вот эти парадоксальные ситуации, куда ни смотри, везде вот эти такие неразрешимые, в каком-то смысле, с логической точки зрения, вот неразрешимые такие ситуации. Так, все.
Ага. Я сейчас насчет того, что мы говорим, хотел бы несколько примеров из общеизвестной практики. Во-первых, обращаю то, что Вальдо говорил про слова Сидоровицкого о советской философии. По-моему, то, что он сказал, в самом деле, этот Зиновьев,
он повторял
это, что философия после войны, советская философия, советский марксист после войны и не мог, и что не мог
объяснить, да.
Да, и не мог объяснить. Но сейчас я повторю то, что я сегодня вначале сказал, что вот ведь заслуга этой московского логического кружка то, что все-таки тогда, но это все-таки они тоже ведь марксисты были, но они ведь намного ближе вели мышление к практике, к миру, к объяснению и так далее, и получился и этот мыслетеятельность, на котором мы сейчас и в Эстонии толкуют, на которые смотрим. И в то же время надо учиться опять критически относиться к тому заявлению, что Сидоровицкий сказал с одной стороны и с другой стороны про сущности и явление. Но в то время, наверное, и невозможно было в той обстановке дальше идти. Но сейчас надо идти дальше, надо. Вот мы с Владиславом Ивановичем сейчас действительно сознательно эту проблему посмотрим с одной стороны и с другой стороны. И Владислав Иванович носит несет в наших беседах роль как будто того, который больше про сущность, про модели. И что мы видим? И все, мы, но тогда 11 июня у нас получился как будто такой очень телесный контакт. Но эта практика, как обычно, всегда это с одной стороны и с другой стороны. Это получается, как в том, часто получается, как в том анекдоте про цыгана, по цыганам и городского управления. Этот диалог получается, ну, таким несимметричным и может не сразу понятен, но кто там выигрыш. Ну, это, но Георгий Петрович тогда и открыто, но сказал, что не буду он заниматься этими цыганами. Будем управлять городом. Ну, по-моему, сегодня все-таки надо и с другой стороны смотреть и так прозрачно договориться и практиковаться, чтобы получился синтез. И еще продолжаю это. Эту мысль, что вот пример истории я делаю привести. По-моему, самый ясный пример, позитивный пример общества, практика и учения обществе Штайнера. Как-то он эти три категории свобода, равенство и братство выразил но в таком видении тройного организма, как эти, но в том смысле, чтобы Штайнер, но его видение было, что после Первой мировой войны Европа стала жить в таком смысле, что каждое государство было бы как будто три государства. Экономическое государство, правовое государство и культурное государство. Все как будто три самостоятельных и взаимно работающие системы, как в организме. Но он иллюстрировал, что вот как будто нервная система, кровяная система с кислородным системом, это сердце, кровяные сосуды и легкие, и пищевая система, они самостоятельные, но совместно работают. Нельзя их как-то подчинить какое-то одно начало. Неправильно сказать, что это мозг самый главный. Если в мозг не поступает крови, обогащенной кислородом, то ничего не будет. Будет вонючее, гниющее мясо. Но наша практика, человеческая, сейчас, но ведь не решила эту проблему. В тот раз у Штайнера не получилось, но по известным причинам. И от того учения остался только штайнерская педагогика, вальдорфская педагогика. Так что в том смысле, что но эти противоречия, вот этот Штайнер старался таким образом указать решение, чтобы они как будто в отдельных слоях или отдельных системах. И я бы но в других таких хороших примеров. Я понимаю, и вот сейчас эта практика толкует, которую мы это методологическое понимание, если туда не пытаемся развивать. В моем понимании это противоречие возможно таким путем решать, что вот это свобода. Свобода мысли – это реализуется в таком более узком кругу, но в пространстве Данбара-Воловика мы здесь назвали, что это такой объем, когда мы каждую личность, каждого можем точно испытывать, понять. Здесь господствует, но свобода там в том смысле, что каждый в таком тесном кругу согласно своего характера. Но такого более широкий круг, где тысячи, миллионы, но так-то будет но это равенство. Таким может быть таким образом но это противоречие снимается. И еще я здесь обещал, что говорить про основные законы, но, может, мы сегодня не можем так очень глубоко идти. Те противоречия, которые в наших основных законах написаны, но чтобы не озадачить соседей, укажем на нас эстонские. На самом деле, по-моему, это эстонское государство это такой очень отличительный, яркий пример того, что в самом названии государства, крупное противоречие. Кто эстонским языком не владеет, то не понимает. Но если это точно провести, что это эстонское государство называется «свободная несвобода».
Да.
Вот это то, что в большинстве государства демократические называют.
Ну и республика, да, это публика, да, это совсем другое, да?
Да. Республика. Вот это Русская Федерация, как называется? Тоже республика. И Союз называется, наверное,
нет,
да?
Нет, Российская, том, Российская Федерация. Название... Просто Российская Федерация, по-моему. Ничего нету Российская Федерация сейчас.
Там нет такого оценочного определения. У эстонской так получилось, что вот приняли такое название, которое самым название
нелогическое. Да, то есть я никогда об этом не подумал. То есть на этом надо еще более точно для Вира и для остальных это раскрыть, потому что слово «рик», «вапа», «рик» – это «вапа» – это свободная, свободный, и «рик» – это заимствованное из этого немецкого языка, это «райх», то есть это особенно вот, как-то жестко и ужасно гласит, что «свободный райх», если таким образом еще подчеркивать. Все понимают прекрасно, у них, у всех нас очень такое, довольно яркое и не совсем нехорошее представление, что из себя представляет «райх» это слово немецкое.
Как белое и черное.
Да.
Здесь оказывается, может быть, мы действительно вместе с Вальдо и Талго эту проблему не обсудили. Но я в каких-то места об этом говорили. Но вот здесь опять это как культурная проблема, что если языка не знать, то трудно понять, трудно объяснить. Но в Эстонии это так получилось, что вот где-то год примерно 1800 60, и один поэт был в Тарту, фамилия Тито была, и он в каком-то прорыве написал стихотворение, когда он применял такое определение, что свободная не свобода, свободный инструмент принуждения, скажем. Это Лавари, место республики. И каким-то образом это у активистов так понравилось это определение, и как-то пришлось это XVIII год 20 века то внедрили это название, и это в мире такого противоречия, наверное, нету другого. У винов тоже вины тоже не применяют республики, но там более логично, там равное управление и как тасавальта. Это у винов вполне возможное. Но то, что почему у эстонцев так получился, это, конечно, можно объяснить и этот длинный разговор, и если языка не знать, то это очень спутано будет. Там свои поэтические и такие эмоциональные прорывы под этим названием. Но я только о названии эстонского государства говорю. Но если взять там основной закон, то там почти в каждом абзаце такие противоречия такого типа, как нам показал 11 июня Иванович. И это не эстонцы отличительные, это у всех государств такое. И у всех государств концы в воду упрятаны. Все живут так, в каком-то поэтическом прорыве и каком-то священном желании преднаполеоновских времен. Корни туда относятся, но мы до сих пор не сможем и это распутать.
Ну вот, ну как, сейчас мы полтора часа уже работали, так сказать, работали в кавычках. Как ты думаешь? То есть,
материал для
да,
себя.
Да. Но это я еще хотел бы сказать, что, да, что это на этом не, далеко не все завершено. То есть из этого 11 июня можно исчерпать еще многое. Да? Так что когда мы в следующий раз соберемся, да. И может быть еще мир должен отдыхать, тогда но у нас, по-моему, проблем или вопросов, или вот таких интересных нитей, как дальше идти. И, может быть, можем связывать и с нашими такими, ну, другими жизненными вопросами, или которые со стороны как-то к нам приходят. Но еще много можно еще... продолжая вот эту линию как-то. И когда Владислав Иванович вернется, но тогда ну, мы должны как-то там, по-моему, как-то, я не знаю, как сделать рапорт или доклад, или ревью, то есть, потому что ну, трудно заставить его там все прослушать еще. Потому что ну, у него и так хватает, наверное, да, таких открытых концов, которые кто его ждет, что вот, чтобы его сразу не перегрузить как-то слишком много. Как ты думаешь?
Да. Действительно, это мы сейчас говорили, так сказать, свободно, без конспекта. И... крайней мере, я не имею такого особого ораторского опыта. И, по-моему, да, такой спутанный. Все, что мы говорили, можно и нужно более стройно и более компактно как-то да, оформить. Но это не значит, что этим... но эта тема исчерпана,
да, да.
В других обстоятельствах и при других людях опять это станет такая же тоже противоречие, что в нашей жизненной практике имеются и станут или останутся концы в воду спрятаны, или удастся
вывести на чистую воду, да? Или как сказать, как говорят на русском, да, тоже. На русском, по-моему, есть выражение, да, вывести на чистую воду, да. Концы в воду, по-моему, да. Тоже есть, да.
Да. Ну, ты действительно, мы, да. наверное, этот круг сейчас да, пробежали.
Да, и это как раз ну, сейчас уже вторая часть 50 минут исполнилась, так, и первая тоже столько же, примерно 45 с чем-то было. Так что ну, на сей раз тогда завершаем и будем ожидать опять хороших новостей со стороны там Белгорода. И желаем быстро войти опять в предыдущую норму. Это но нам очень хорошо и интересно продолжать вот наш оборванный на время разговор. Ну, так всего доброго тогда до следующего четверга.
Да. Да? Желаю здоровья, да. Ивануче, да. И до свидания.
Да. Всего доброго.